Sudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагават Гита, как она есть, вторая глава, текст восьмой. Краткое изложение Бхагавад Гиты. Так, санскрит. Нахи прапашья мимама панудия тячокам учашонам ниндриянам авапья бхума ава асапатнам радхам раджам суранамати чаттипатиям. Читаем перевод текста. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Так здесь описывается потеря счастья. Это внутреннее крушение надежд, планов, желаний. Крушение касается также понимания себя, самооценки. Мы все входим в мир, чтобы что-то значить в этом мире, чтобы иметь хотя бы уважение, сделать что-то выдающееся. Каждый человек мечтает об этом. Быть в чем-то выдающимся, в чем-то успешным. Хотя бы, чтобы не было чувства неудачи. Ну, не всем это удается. Здесь в Арджуны сильнейшее потрясение описывает. Почему? Ну, всяко бывает в жизни, конечно, бывают сильные потрясения. Война, наверное, это одно из самых сильных потрясений, катаклизмов человеческих. Но здесь была не просто война. До этого момента Арджун участвовал в многих битвах. И многие воины тоже присутствующие там, участвовали во многих битвах. Например, Бхишма Дев уже участвовал до этой битвы в 1000 примерно битвах. Ни одну не проиграл. А это был величайший человек того времени. Дед этой династии. Им гордились те и другие, две враждующие стороны. Все признавали его величие, героизм, могущество, великую мораль, доброту. Все сочеталось в Бхишма Деве. Это один из воинов таких был, сильных. И Дроначарья тоже присутствовал там. Учитель военного искусства всех сторон, всех воинов царской династии. Он обучал их военному искусству, что должно сочетаться также с великой нравственностью, осознанием дхармы. Ну, великий человек. И он, собственно, был примером такой дхармы. Все великие воины, все собрались там. Лучшие из лучших. Весь цвет цивилизации ариев. Защитники религии, защитники чести. И все эти люди, собранные со всего мира, все эти сливки, должны были погибнуть. У Арджуны сильное потрясение. Он предвидел, предчувствовал, что должно быть сейчас на Курукшетре. Но какой смысл тогда в царстве, если мы просто уничтожим друг друга? Что останется после этого? Хуже, чем пустыня. Люди превратятся в животных потом, если уничтожить лидеров общества духовных, великих людей. Что останется? На кого люди будут равняться? Кого слушать? К чему стремиться? Они просто станут животными. Они просто будут преследовать женщин. Женщины станут легко доступными, будут рожать детей, как кошки и собаки. И эти потомки уже необратимо общество вернут в ад. Это Арджуна все говорит в первой главе. Говорит, меня иссушает скорбь, я не знаю. Даже если я завою царство, все царство и все богатства рая, я не буду счастлив такой ценой. Такие вещи платить я не могу жертвовать. Я могу пожертвовать собой, могу бросить оружие, просто уйти. Пусть завоевывает Дурьотхана. Но скорбь остается и в том, и в другом случае. Уйду ли я с поля битвы, я буду в скорби, что власть достанется демонам. Завоюю и ценой такого уничтожения тоже не буду счастлив. Что же мне делать, Кришна? От себя-то я не уйду. Очень сложный вопрос. Арджуна дрожит, когда говорит это. Силы как бы покинули его. Слабость проникла мгновенно в его тело. Его охватила дрожь, ноги стали подкашиваться. Он даже выронил оружие тяжелое. Оно показалось ему очень тяжелым, невыносимым. И у него полились слезы от этой слабости, как у ребенка. До этого нужно напомнить, Арджуна сражался с Господом Шивой. Заслужил его благосклонность, как лучший воин мира. Но что же мне делать с этой скорбью? Она меня иссушает, она забирает все мои силы. Всю решимость, всю отвагу. Кришна стоит на колеснице, смотрит на Арджуну и улыбается. Улыбается не с издевкой, а безмятежно. Излучая счастье. И Арджуна видит, что на Кришну эти обстоятельства не влияют. Он что-то знает еще. Я знаю, что было до битвы на Курукшетре. Я примерно уже понимаю, он воин, он понимает, что будет сейчас на время битвы. И что будет после битвы, нетрудно догадаться. Но что же знает Кришна, чего я не знаю? Он счастливо улыбается, абсолютно на него это не влияет. Не из того, что происходит в этом мире. Кто-то должен быть неуязвим, иначе не у кого будет спрашивать. Если все погрузятся в скорбь, никто никому не поможет. Если все тонут в океане, никто никому не поможет. Кто-то должен выбраться на сушу. Верховная личность Бога. Самый трудный час, как бы это, планетный катаклизм. Остается незатронутым этим катаклизмом. Ну, это земная проблема, земная история Махабхарата. А ведь есть еще и вселенские истории. И когда-то вселенная должна рушиться даже. И кто-то остается невозмутимым даже в этом случае. Кто же выдержит такое? Человек не сможет выдержать такое. Арджуна, он увидел вселенскую форму. В 11 главе Кришна ему это все покажет. Что такое вселенская форма? Как она ужасна. Не тем, что она такая великая, совсем не тем она ужасна. А тем, что она создает великие
безграничные вещи.
А потом наступает великое безграничное разрушение. Это ужасно. Опять потрясение, опять потери, опять скорбь. Это все нужно нам пережить. Но Вселенная так живет. Войны бывают в человеческом обществе время от времени. Пандемия, эпидемия, все что угодно. Раньше и чума, и холера, и испанка. Сегодня ковид. Не самое страшное, но тоже беспокоит нас. Но даже если рассмотреть одного человека, он тоже должен быть уничтожен. Каждый живущий. Есть причина задуматься об этом. Арджуна здесь как последний день своей жизни, знаете, последнюю минуту своей жизни испытывает такое потрясение. Вот сейчас мы начнем уничтожать друг друга. Сейчас все будет кончено, вот прямо сейчас. Осталось немного времени. Все армии уже выстроены, смотрят друг на друга с боевым пылом, с ненавистью, в гневе. И как воин Арджуна, он не боится смерти, он знает, что такое смерть. Арии прекрасно знают, что такое смерть. Никто из ариев не будет переживать сильно об этом. Когда-то Индра убил своего духовного учителя. Этого духовного учителя посоветовал ему принять Господь Вишну. Необычная игра. Потому что духовный учитель Индры первый ушел от него, будучи оскорбленный Индрой. Индра оскорбил Брихаспати просто исчез. Говорится, что если человек оскорбляет своего духовного учителя, он много жизней рождаться не имея духовного учителя, не получив такой возможности. Гуру-друха называется такой человек. Он не найдет духовного учителя долгое время. И Индра, он быстро раскаялся в своем оскорблении. Он бросился его искать, хотел просить прощения, но Брихаспати не появлялся. И тогда Индра обратился к Вишну. Раскаявшееся сердце сказал, как исправить мне эту ошибку. Я оскорбил своего гуру. Индра полубог, в конце концов. Он благочестивый. И Вишну сказал, но сейчас можешь принять Вишварупу. Один из наиболее могущественных брахманов, очень сильный брахман. Но он необычный. Дело в том, что он рожден одновременно от демона и от полубога. Поэтому, когда он совершает яги, поклоняется тем и другим, раздает дары. И полубогам, а втайне демонам тоже, как своим родственникам. Если ты это вытерпишь, выдержишь, это будет твой духовный учитель. У Индры был такой момент критический, я все что угодно выдержу теперь. Но когда он увидел, что происходит на самом деле, когда Вишварупа, совершая яги, ведь это вот полубогам суры получают, да, все эти жертвенные дары, это дает им силу, могущество. И у него было несколько голов, а другой головы он это все предлагает и демонам тоже. И непонятно, кто сильнее будет, демон или полубоги. Индра посмотрел, нет, полубоги это сильные, конечно, но демоны тоже сильные. Какой смысл таких ягод вообще? Могущество растет тех и другие, проблема будет больше. И он решительный, он воин-полубог, глава полубогов. Он больше не раздумывал. Взял свою ваджу и снес голову Вишварупе, своему духовному учителю. Первого оскорбил, второго убил. Ну, такая история. Отец Вишварупы, конечно, не мог такое стерпеть. И он совершил ягью специально, чтобы убить Индру. В результате этой яги должен был родиться какое-то существо в 100 раз сильнее Индры. 100 раз. Индра очень испугался. Потому что ему конец скоро наступит. если такую ягью совершить, ему будет конец. Но так было организовано все тонко, что во время яги была совершена ошибка. И родился не враг Индры появился, а тот, у кого Индра враг. Маленькое ударение сместилось с санскрита. Так что здесь следите за ударением тоже. В нашем случае, когда мы общаемся, мы такие тонкие вещи, может быть, не знаем, как санскриты, ударения эти, долгота. Они там очень математически точные. Сегодня нет таких у нас квалифицированных людей, которые бы говорили так на санскрите. Но когда мы ведем речь, мы тоже делаем акцент на каких-то слах. Если не на слогах и не на долготе, то на словах каких-то. Следите за этим. Один акцент может сыграть роковую роль, если неправильно поставить. Одна запятая, да, тоже в школе учили? Казнить нельзя помиловать, так называется эта формула. Смотря где запятую поставить, и ваша судьба решится по-разному. И Мали сразу же все затмил. Вритрасура. Не Вритрасура, Вритрасура. Вритра. Асура. В 100 раз сильнее и добродетельнее Индры. Смотрите, демон родился. Добродетельнее полубога Индры в 100 раз и сильнее тоже в 100 раз. Вы спросите, а как это возможно родиться добродетельнее полубога в 100 раз и быть демоном? Такая история. Оказывается, в прошлой жизни Вритрасура был великим преданным царем Читракету. Он общался непосредственно с Господом Шивой. Он совершил маленькую ошибку и был проклят Парвати. В результате этого проклятия родился Вритрасурой. Одновременно великим преданным унаследовал это. И в силу проклятия великим демоном. 100 раз благочестивее и сильнее Индры. Индра пошел с ним сражаться, полубоги с ним пошли сражаться сразу же, когда увидели. Выпустили все оружие в него. Он посмотрел на эти оружия и просто взял все это, проглотил и все, съел. И перевалил. И тогда полубоги все бросились в рассыпную. Мы не можем. Он нас всех съест, все оружие уже съел, нас тоже всех съест. Мы безоружно остались. Мы потеряли силу, потеряли уверенность. У нас нет этого духа воинского. Мы все в сомнениях и страхе. Действительно, такой мощи мы никогда не видели во Вселенной. Мы уже не полубоги, мы непонятно кто. Мы превратились просто в какие-то насекомых перед ним. Ему не составит труда нас просто растоптать. А мы защитники Дхармы. Как же нам защищать Дхарму? Нам нужно оружие, нам нужна сила. Что нам делать? И Вишну сказал, не говорю, в такой скорби. Вишну, как всегда, улыбался и сказал, есть способ. Индры, полубоги, идите к моему преданному Дадичи. Есть такой мудрец Дадичи. Его уже нет в этом мире. Он уже на Вайкунтхе. Оружие, молнию. И этим оружием, только этим оружием, вы сможете убить Вритрасуру. Просто подойдите и попросите его тело, и все будет хорошо. Не беспокойтесь ни о чем. Полубоги воодушевились, о, есть шанс. Пошли к Дадичи все. Сказали, ты браман. Браманы живут ради блага других. Мы обычные существа. Мы скорбим, когда нам угрожает что-то в нашей жизни. Но такие люди, как ты, не скорбят, когда им угрожают даже смертью. Дело в том, что это тело, любое тело, это чья-то пища просто. Или кому-то отдана, в конце концов. Когда человек умирает, либо черви, либо собаки съедят, если никто не забирает это тело, не кремирует, это чья-то пища, кто-то съест его. И любая пища в этом мире – это чье-то тело, поэтому все живые существа, они отдают свое тело. конечном итоге. На благо других. Если добровольно не дают, то это происходит по закону природы. Деревья отдают свое тело, они дают древесину, они дают листья, они дают тени, они благочестивы. Все живые существа, так или иначе, они не скорбят о потере тела. А человек, если он не живет ради блага других, он достоин оплакивания своей жизни деревьями даже. Даже деревья благочестивее его в этом случае. Но с другой стороны, каждое живое существо любой ценой хочет сохранить свою жизнь в этом теле. Любой ценой, любой ценой, любой, даже муравей. Дадич сказал, зачем же вы хотите отнять у меня тело? Вы сами сказали, что любой ценой, все хотят жить. И отнять тело – это принести, значит, беспокойство и страдания этому существу. Душа очень, очень привязана к этому телу. Хотя тело не привязано к душе. Оно его не спрашивает. Оно просто уходит в какой-то момент, и все. Оно не спросит нас. Оно не знает, не привязано, никаких отношений не имеет с нами это тело. Душа его держит. И мы как раз такие, мы любой ценой хотим жить, хотим и полубоги, но мы обусловлены, пойми, мы обычные живые существа. Но ты живешь на благо всех живых существ. Ты можешь пожертвовать своим телом. Дадич сказал, вы правильно говорите. Мне тело тоже очень дорого. Если тебе так же дорого тело, как и нам, мы пришли, надеясь, что ты великий мудрец, что ты можешь жертвовать ради других. Но ты, похоже, такой же, как и мы. Тогда в чем разница между мудрецом и полубогом? Тогда ты такой же, как и все. Ты не мудрец. Когда Дадич это услышал, он стал улыбаться широко. Вы понимаете дхарму. Вы принесли мне огромное удовольствие. Я вам скажу эту истину, высшую истину. Выше, как проявляется санатана дхарма в этом мире, высшая дхарма, высшая пара дука-дуки. Когда вы чувствуете страдания, видя боль других людей, и когда вы очень счастливы, видя счастье других людей, вот она дхарма, вайкунха-локи. Вот эти люди попадают на вайкунху. Они превосходят все эти материальные миры. Что все материальные миры привязаны к этому телу. Только пара духа-духи готов жертвовать чем угодно. Ради блага других живых существ. Это вот высшая санатана дхарма сформулирована очень просто. В двух словах. Пара духа-духи. Быть очень счастливым, видя, как другие счастливы. И страдать. Когда мы видим, что другие страдают. Пара дука-дуки. И пара сука-суки. Счастлив, когда другие счастливы. Пара дука-духи страдает, когда другие страдают. А есть еще две категории людей. Пара сука-дуки. Счастливы, когда другие страдают люди. И пара дука-суки. Страдают, когда другие счастливы. Это рассказывает им мудрец Дадича. Поэтому если мое тело нужно для блага всех живущих, мне просто повезло. Я давно искал этой возможности. Что же сделать нужно? Куда это тело посвятить, чтобы выполнить свое предназначение в жизни высшее? Бывает, что мы вот кому-то помогаем хорошо, но тут ради блага всех живых существ что-то сделать. Без раздумий. Я отдаю это тело, забирайте его. Тут же произнес мантры, впал в медитацию и оставил тело. Счастливый, потому что сам Господь Вишну указал на меня сделать эту ягью. Я его избранный, получается. И счастливо оставил это тело, пожалуйста. Люди умирали до пандемии, люди умирают в пандемию, люди будут умирать после пандемии. И сегодня кто-то умирает. И вчера уже кто был в силу умерли, кто должен умереть. И завтра будут умирать. И послезавтра, и после, после, после. И у каждого из нас есть своя дата, она написана у нас здесь. Вот. У каждого есть число и год. Можете посмотреть там, видно даже. И нам нужно готовиться к этому шагу. Как мы должны уйти из этого мира? Что мы должны сделать до этого момента времени? Вот о чем нужно думать. А не скорбеть, когда мы думаем, о, смерть, болезнь. Когда это тело было оставлено, плоть была съедена животными. Кости остались. Индра взял эти кости. Пошел к одному мастеру. И тот мастер сделал крепкое оружие, мощное оружие. Равного во Вселенной не было. Из костей до течей. Любая цель будет поражена, любая, независимо какая. И, наконец, они все пошли в бой. Все, вооруженные этой ваджрой, полубоги, вдохновились. И стали так бить этих демонов, что демоны побежали с поля битвы. Просто побежали. И Вритрасура удивился, куда вы бежите? Куда вы бежите? Что вы делаете? Почему покидаете поле боя? Демоны сказали, ты что, не видишь? Нас там сейчас просто всех перебьют, и все. Там живого места нет. Там верная смерть. А куда вы бежите? Где нет смерти, спросил Вритрасура. В какое место? Где это? Где нет смерти, куда вы не побежите, смерть вместе с вами будет. Вы что, забыли, если вы погибаете на поле битвы, вы достигаете райских планет? Это же ваша мечта, демоны. Вы же хотите захватить райские планеты. Вот вам шанс. Оставьте тело, исполняя долг, как воин. И в следующей жизни помещайтесь в рай. А если побеждаете, завоевываете царство, что вы теряете? Но если вы бежите с поля битвы, что вы приобретаете, кроме позора и унижения? Но они ничего не слышали, они были в таком страхе. Тогда Вишварупа сам вышел вперед. На этих полубогов, как зарычало, все попадали в обморок тут же. И стал их топтать ногами. Не убивал, просто топтал. Танцевал на них. Жуткий был демон, гигант. Исполин, как вселенская форма вообще. Это за Индра вышел вперед. Его черед. Взял свою булаву. У него есть специальная булава. Она намного крепче, чем любой металл. С высших планет, специально сделанная. Раскрутил ее с огромной скоростью. Запустил. Если бы на пути этой булавы стояла бы гора Кайлас, булава бы снесла бы ее. А в Вритрасуре в правой руке был трезубец. Весь полыхал, как огонь. Он левой рукой играющий, не задумываясь, легко, без усилий, поймал ту булаву, сделал круг над головой и запустил обратно в Индру с той же скоростью. Когда эта булава попала в Аравату, в слона Индры, то стал крутиться по часовой стрелке вот так. На 7 луков отбросил его. Он упал вместе с Индрой. И закричал, как сумасшедший от боли. Индра правой рукой погладил слона. Раны зажили, потому что правая рука у Индры истощает сому. Раны зажили, он снова встал. Но не решался взять ваджру после этого. Подумал, я метнул булаву. Он ее поймал. И запустил обратно. А что будет, если я запущу ваджру, он ее поймает так же и запустит обратно? Он не решался взяться за это оружие. И тогда Вритрасура сказал: «Что ж ты медлишь? В чем сомневаешься? Ты сомневаешься в словах Вишну? Какой же ты полубог, Индра? Какой же ты защитник Дхармы? Не сомневайся! Возьми ваджу, запусти меня и убей меня! Я смогу сделать великое жертвоприношение, накормить многих-многих-многих живых существ этим телом. На гигантское тело». И тут между ними стал разговор завязываться о Дхарме. Полубог Индра и демон Вритрасура, в совершенстве владеющий Дхармой. И Вритра превосходил Индру. Никакой скорби на этих страницах. Столько тут смертей и никакой скорби. Нам просто нужно понять, как это написано на страницах Бхагавад-гиты, кто я есть. И что такое это тело. Да, я не это тело. А что такое это тело? Это моя жертва. По-другому оно принесет скорби. Если думаешь, что это моя собственность тела, единственная собственность, единственная возможность жить, вся моя жизнь будет в тревогах и скорби, в потерях и приобретениях, в жутких страданиях, болезнях, старости, смерти, новом рождении и снова то же самое, снова то же самое. Поэтому знание духовное освобождает разум человека от ложных отождествлений. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Если с нашим телом и умом что-то не то, ничем не удовлетворить его. Ни богатством, ни властью, ни долгой жизнью. Поэтому вся Бхагавад-гита только об этом и говорит, о чем нужно думать, когда мы живем. Ман, мана, бхава, ман, бхак, тома, тьяджимам, намаскуру. Ман, мана, думай обо мне, Кришна, говорит, Арджуна. Не о себе, не о родственниках, не о теле, не о том, что телу принадлежит. Думай обо мне. Мне принадлежит каждое живое существо, Кришна говорит, не тебе. Мне принадлежат твои родственники, не тебе. Это тело, как одежда, изнашивается, и человек, душа сбрасывает, чтобы одеть новую одежду. Когда ты одевал эту одежду, тебе эта одежда не принадлежала. Когда ты сбрасывал эту одежду, она больше тебе не принадлежит. Она не была твоей и не будет твоей. Ты носил ее просто какое-то время. Помни об этом. Думай обо мне. Как о вечном, он говорил, как о вечном, обо мне как о вечном. Наистарейшем. Не думай так о теле, что оно вечно. Оно не постоянно. Оно асад. Это кучка химических веществ. О чем ты скорбишь вообще? Бхагаватам есть и другие истории. Когда один царь, красавец, у него было много жен, он был очень богат. Но молодые процветающие годы успеха своей жизни, он трагически погиб на войне. Но он вообще не ожидал этого, понимаете? При таком-то царстве, могуществе, при физической силе, у него были все необходимые качества, чтобы жить долго. Когда его пронзили оружием, на его лице осталось удивление. Он так и погиб с этим удивлением. Он вообще не верил в это. Как такое может быть? У меня хорошее положение в обществе, у меня счет в банке открылся, деньги, семья. И что вы хотите сказать? Пандемия, все, я умираю, что ли? Да нет, такого быть не может. И мы удивляемся. Не вовремя как-то. Вообще не кстати. Только начали жить по-человечески. И лежит этот царь, красавец, в грязи, на земле. Его тело лежало на царских ложах, знаете, ел с золотой посуды, а сейчас он лежит весь в грязи. Руки его все переломаны, в груди торчит оружие, и на глазах удивление. И царицы пришли туда. Боже мой, что же будет теперь с нами? Мы же потеряли саму нашу жизнь. Ты был нашей защитой, нашей опорой, ты был все для нас. Куда же ты ушел? Они стали так завывать, так кричать. Эти звуки пронзили аж вселенную всю, знаете. Достигли ушей Ямараджа. Подумал, боже мой. Ну, слишком. Ну, понятно, что нужно оплакивать, понятно. Есть боль, есть наслаждение в этой мире. Как-то же зрительно реагирует, но тут какое-то невежество. Чересчур. Слишком. И Ямарадж думал, надо навести порядок, какую-то дхарму. Это все-таки царицы, это не какие-то обычные простолюдины. Это же арии, как они могут так скорбеть просто о смерти? Каждый арий знает, что смерти нет. Ямарадж принял форму мальчика и явился туда. Мальчик браман какой-то. И сказал, о чем вы плачете, о ком? Вот об этом теле? Оно перед вами, зачем плачете? Вот забирайте его. Вот оно здесь, тело здесь, о чем плачете? Да нет, не о теле мы плачем. Ушел дух, он ушел оттуда. А вы этот дух видели когда-нибудь? Общались с ним? Разговаривали? Знаете его? Нет. Мы не знали этого, никогда не общались с ним. Итак, саму личность, душу вы не знали никогда. Тело перед вами. О чем он плачет? Если о теле, тело перед вами, забирайте его. Делайте с ним что хотите. Можете его как-то, ну, там, законсервировать даже. Заспиртовать можно это делать. Не, мы не об этом. Ушел. Личность ушла. А вы эту личность знали когда-нибудь? Нет, не успели. Тогда в чем причина ваших слез? Это Ямарадж в двух словах объяснил. Что же намешает такую простую вещь понять? Вот она же простая, совсем простая. Объяснишь ребенку, ребенок засмеется, скажет, удивительно, как ясно и понятно. И действительно, в какой-то момент все понятно, а потом снова забываем. Мудрецы – это люди, которые должны оставаться в сатвагуне. Это граница между материей и духом. И только с уровня сатва-гуна человек может воспринимать божественное знание, знать его. То есть оно должно быть по соседству. Вот так вот, когда вам нужно руку протянул и взял. Вот таким образом. Под рукой должен быть. Это в сатва-гуне. В гуне страсти уже не дотянуться. Нужен кто-то, кто передаст. Несколько человек. Потому что я уже дальше от этой черты погружаюсь. В тьму. Уже трудно даже представить, о чем речь идет. Опыта нет такого. В гуне страсти нет такого опыта. А еще есть тамагуна, глухая тьма. Да не то, что опыта нет, даже желания нет слушать такие вещи. Человек, когда слушает такие вещи, он сразу засыпает. Потом, когда Шари Раби держал, да, все, хорошая программа была. Если пир хороший, все, супер программа. Там что-то на лекции тоже было, но все закончилось хорошо, просадно. То есть простая вещь, духовная жизнь очень проста. Но к ней нужно быть близким, приблизиться. То есть это нужно знать свои отношения с Богом. Как приблизиться к Богу? Как? Несложно, нет, несложно. Просто нужно знать, как быть ближе к Нему, каким образом. Приблизиться может к кому угодно, только одна категория личностей. Куда угодно может войти, но только одна категория – слуги. Слуги везде. И в Кремле, и в Белом доме, в любом заведении, в городе, и в любом офисе. Для слуги все двери открыты. Можем непосредственно с Богом общаться, если мы развиваем дух служения, сознание служения. Причем преданного служения. Поэтому в сатва гуне это самая близкая черта преданному служению. Она не мотивирована плодами труда. В этой гуне нет этого интереса. Наоборот, человек чувствует отвращение, когда ему обещают платить за истину. Скажи то, что нам нужно, а мы не поскупимся. Тебя послушают, так? Нас не все слушают. Тебя многие слушают. У тебя много последователей, ты большой ученый. Давай ты скажи вот эту вещь, понимаешь, нам нужно. А мы заплатим хорошо. Человек чувствует отвращение. Хочется плюнуть и уйти из такого общества. Продажного. Это сатва-гуна. Там другие вкусы, другие намерения, другие мысли, другие чувства, другой смысл бытия. Это самое близкое пространство, самая тонкая как бы прослойка между Богом и душой, через которую можно уже что-то чувствовать, видеть, вибрации оттуда, стук оттуда. Да? Уже азбукой Морзе можно переговариваться. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Вигра Анадирадир Говинда. Просто шлоку читаете и все, выучили просто это. Оттуда тук-тук-тук будет, да, все правильно. Оп-оп. Оп-оп. Прям здесь. Точно. О, правильно, 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 правильно. Откуда ты знаешь? Да я слышу. Все правильно, все правильно. Да истина это все. Гони страсти. Говорит, тебе это что, приснилось или что? Или ты так поверил, да? Ты просто поверил. Глупый ты человек, вот так просто поверить, знаешь, кому угодно. Сегодня люди, многие верят в Бога, но не верят человеку. Вот другая проблема. В Бога верю, все, что он скажет, сделаю. Но он, правда, молчит, слава Богу. Но я боюсь духовно учить. Вдруг он скажет то, что я не смогу сделать. Или не хочу делать. Лучше с Богом буду разговаривать. Молча. Что он мне говорит? Иди съешь шоколадку. Это я понимаю. Он понимает мою душу. А гуру, смотрите, он не всегда мне разрешает есть шоколадку. Говорит, нельзя. В ад пойдешь. Гуру всегда мне угрожает какими-то страданиями. А Кришна, он, Бог, он свой, правда? У каждого свой. И так все хотят Бога, когда верят, такого, который им нравится. Бог должен быть вот таким в моем сердце. Вот такой должен быть. Нет, таким ты не должен быть, простите. Такого Бога я не заказывал. Я напишу тебе инструкцию, какой ты должен быть. Таким и будешь. Вот так вот. Вот таким ты мне нравишься. Одна преданная перестала повторять 16 кругов. Приехал ее духовный учитель. Ему пожаловался, вот это ваша ученица, вот она что-то ослабла, что-то с ним дома, 16 кругов сейчас нет. Она говорит, ты мне обещала? Ты получала инициацию, ты мне обещала. Ты должна повторять 16 кругов. Ты дала обеты. И стал ее так отчитывать. Ну и посмотрел, как вы, Махарадж, вот вы вот такой, мне не нравитесь. Я сейчас не могу повторить 16 кругов, я буду повторять 8 кругов. Гуру сказал, ну хорошо, повтори 8 кругов, я разрешаю. Если гуру не нравится, это вообще проблема будет. Пусть хоть как-то понравится. Хоть вот за 8 кругов понравится. Потому что мы очень зависим от этих понятий, нравится, не нравится, очень сильно. На материальном уровне это, наверное, главное, на чем мы строим свою жизнь, что нравится, что не нравится. А Прабхупада сказал еще одну вещь. Истина не может нравиться или не нравиться, она такая, какая есть, независимая. И Дадичи сказал, полубоги, вы сейчас у меня попросили то, что мне не понравилось, не понравится. Мое тело, а любое живое существо, оно дорожит своим телом. Мне не нравится ваше предложение. Но он это сказал играючи, оказывается, как выясняется. Он хотел услышать, а что они скажут? Как они объяснят эту просьбу сами, полубоги? Как они знают дхарму? Полубоги стали говорить ему, Дадичи. Ты-то уже знаешь смыслы жизни, мы-то понятно, мы обычные полубоги, мы привязаны к телу, мы еще очень материалистичные. Мы боимся всего, что угрожает телу, но ты не такой. На тебя указал сам Господь, истина. Если истину указала, мне это нравится, сказал Дадичи. Я еще счастлив просто, я так сделаю. Это счастье исполнить его волю. Моего Господа. Это как, какие же отношения, смотрите, какие возвышенные отношения, какие ценности над материальным миром, да, над тем, что даже нравится, не нравится. Это также будет в Гите описываться, Кришна будет говорить об этих вещах, что нужно подняться над двойственностью, подняться над гунами природы. Это он Арджуне говорит. Арджуна, ты можешь это сделать. Ведь ты мой друг. У тебя нет никакой зависти. Ты уже чистый. Твоя душа чиста. Просто думай обо мне, все будет ясно. Понятно, если человек не очищен от зависти еще, если он еще себя отождествляет с телом, если он еще жаден, подвергается гневу и так далее, порокам. Ему трудно думать о Боге. Трудно. Тогда такому человеку нужно дать регулирующие принципы, Кришна говорит. Бхакти-йоги. И он постепенно станет совершенным. Разовьет это желание думать обо мне, научится этому. Это можно научиться. Но если он даже эти принципы не может соблюдать, бхакти-йоги, может трудиться для меня, тоже станет совершенным. Работают все люди. Труд можно связать с Кришной. Или плоды труда жертвовать. Если ничего из этого не может делать, может просто читать Бхагавад-гиту. Придет к совершенству рано или поздно. Как вспоминает Матрис Джадурани, она рисовала картину. Прабхупада буквально и помогал это делать. Там, расчерчивал ее холст на клетки, чтобы перевести изображение, там показывал, как это сделать точно, аккуратно. Давал ей какие-то рекомендации вот в начале, когда она стала изображать. Она изобразила Радху и Кришну. Прабхупада посмотрел, сказал, ногти нужно тоже нарисовать. Сделать. Джарани сказал, но я не вижу ногти, я не знаю, как рисовать. Он тогда так хорошо, так идет. Он взял эту картину, показал преданным и сказал, сегодня к нам пришел духовный мир. Видите? К нам пришли Радха и Кришна. Вот так все просто. Не можешь чего-то, не беда. Кришна и так придет. Все просто. Что ты не можешь, что ты же можешь. И Кришна придет. В материальном мире не так. Я не могу быть таким богатым, значит, я вся моя жизнь напрасна. Я не могу быть таким известным, как те люди, значит, тоже у меня все неудачно. Это называется зависть. Но Арджуны нет зависти. Завистливый человек только и думает, почему они богаче, почему люди те живут лучше, почему эти живут хуже, почему у меня все так, почему у них лучше. Он не может отпустить это всю свою жизнь, даже в момент смерти думает, почему так несправедливо все ко мне в этом мире. А Арджуна нет зависти ни к Дурьотхане, ни к врагам, ни к друзьям предпочтения. Поэтому Кришна говорит, просто думай обо мне. Ты уже совершенный, тебе осталось просто думай обо мне. Думай о том, что я хочу, а я друг всех живых существ. Они все принадлежат. Я знаю, куда пойдет каждая душа сейчас. Все они погибли. Я знаю предназначение каждой из них, каждого из них. Меня же не знает никто. А я знаю каждого. Это трансцендентное знание развеивает иллюзии, потому что скорбь, она на иллюзии основана. На том, что человек думает, а не на том, что есть на самом деле. В этом мире управляет Бог, тут скорбеть не о чем. Я потерял мои деньги. Надо разобраться, чьи это деньги вообще. Но из моего кошелька вот в чем дело. Кошелек твой, деньги не твои. Договорились? Кошелек можете себе оставить. А деньги вы же все равно отдадите, верно же, где-то. Без кошелька причем. Кошелек никто у вас не возьмет. Ну что, ну ваш кошелек. Определенный. А деньги вообще никому не принадлежат, только Богу. Вы их получаете, тут же их отдаете, правда же? Если вы их не отдаете, эти деньги счастья не принесут ни другим, ни вам. Их нужно сразу отдать куда-то. Прабхупада так учил общаться с деньгами, как с жизнью. Что-то приходит в вашей жизни, не прячьте, взаимодействуйте. Не упускайте этого шанса, взаимодействуйте в жизни с каждым днем, с чем вы соприкасаетесь, сразу взаимодействуйте. Не откладывайте на завтра, не прячьте куда-то. Как деньги? Получаете, сразу нужно думать, как их на благо отдать, на благо. Как вы деньги используете, так вы тело используете, тело зарабатывает деньги. Значит, использовать деньги на благо, вы используете тело на благо, получается. Труд тела на благо. Ум на благо других. Деньги отвечают за нашу жизнь, это кровь жизни. Если кровь больна, больно все тело, серьезно. Если нет этого вот обмена правильного, если там есть тромбы какие-то, там закупорки, там, или сужение сосудов, давление, вот все эти, все. Кровь не может циркулировать. Сегодня в нашем обществе, вот в мире, тромбы сплошные, сужение сосудов, где-то давление серьезное. Люди не знают, как распределять деньги, как пользоваться деньгами. А в Гите Кришна говорит, все использую как жертвоприношение мне. Мне отдавайте деньги. И также Кришна взял вожжи, колесница Арджуны. Я буду управлять твоей колесницей. Ты можешь сражаться, исполнять свой долг, потому что ты воин. Твоя природа сражаться, ты будешь сражаться. Моя природа руководить тобой, твоими стрелами и всем, что происходит здесь и во всех мирах. Ишвара, он верховный, он берет в руки вожжи колесницы Арджуны и никакого оружия. Оружие у Арджуны. Арджуна прекрасно владеет оружием, исполняя свой долг, а Кришна управляет колесницей. То там, то здесь. Никто не знает, где появится эта колесница. Но Кришна знает, где она должна быть. В результате победа. Кришна сразу поставил этот выбор перед Дурьотханой и Арджуной. На выбор. Кто-то из вас может выбрать армию, мою армию, великую армию. Воины очень сильные, подобные мне, ядовы. Многочисленную армию. А кто-то должен выбрать просто меня. Одного, без оружия. Причем я сражаться не буду. Дурьотхана выбрал армию, Арджуна выбрал Кришну. Причем Арджуна первый выбирал. Он сказал: «Кришна, я выбираю тебя». Дурьотхана подумал: «Боже мой, какой глупец». У него были все шансы, да, взять эту армию себе, иметь такое превосходство, я, да, эти сентименты, эти глупые вообще вайшнавы. Но он проиграл эту битву, конечно. Уже у меня армия больше, чем у них, еще плюс эта армия. На моей стороне пхишмы, дроны, да кто на них руку вообще поднимет? Это думал Дурьотхана. Правда, взвесить, это факт был. Он не ошибался в этом смысле слова. Он только не знал Кришну. Единственная была его ошибка. Все остальное он правильно видел, как политик великий. Он тоже был царем. Тоже знал военную науку. Был обучен прекрасным образом. Но у него была зависть, поэтому он не понимал Кришну. Он не был другом Кришны. Он практически был его врагом. Поэтому подумал: «О, как хорошо. Идите, наслаждайтесь дружеской беседой, и вы потеряете все». А Кришна улыбнулся и сказал: «Арджуна, а как ты так?» Опростоволосился. «Перед тобой был выбор, ты мог выбрать такую армию могущественную. А ты просто выбрал меня безоружного. О чем ты думал, Арджуна?» «Это о тебе, Кришна, думал». «Я всегда думаю о тебе», он говорит. «Если ты будешь рядом со мной, на моей колеснице, все три мира будут присутствовать вместе с тобой. Я же знаю тебя. Стань моим колесничим, Кришна. Все, что мне нужно». «А, ты хочешь, чтобы я первые стрелы принимал, да?» «Так, Арджуна». Они так шутят, как друзья. Начинают сразу шутить. Радоваться. Что они близкие друзья. Кто-то так близко общается с Богом. А только потому, что нет зависти и нет этой скорби, что рядом Кришна. Что же вопросы?
Хочется понять, Махарадж, а Арджуна понимал в тот момент, что Кришна – верховная личность Бога? Он увидел, как верховная личность Бога, когда делал этот выбор?
Он всегда знал Кришну.
Как верховная личность
Бога? Да. Всегда, 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 всегда. Единственный момент, вот перед Курукшетрой, как будто он был сбит с толку. Но и это была лила устроена, чтобы была рассказана Бхагавад-гита. Но нужно понять правильно. Мы читаем ее, видите, сейчас весь мир читает Бхагавад-гиту. Когда-то Кришна рассказал на Курукшетре, а сегодня весь мир читает. Значит, это планы Господа были. Это было рассказано не только для Арджуны. И когда завязалась беседа, Арджуна сразу понял, для кого Кришна говорит, для всех говорит. Стал задавать еще вопросы, чтобы всем было понятно. Вот такая интересная история. Арджуна как бы впал вот в эту скорбь. Но смотрите, удивительно то, что как бы скорбь как будто бы была у него. Боль была, симптомы были такие же. Настоящие. Но он сознавал Кришну при этом. Он говорит: «Кришна, теперь я предаюсь тебе, научи меня. В чем же мой долг?» Так выражается преданность. Удивительно, что Арджуна не потерял свою преданность. Потерял силу, что-то еще, а связь с Богом не потерял. Это момент очень интересный, потому что в конце жизни Арджуна тоже потерял все свои силы, но связь с Богом не потерял. И Прабхупада объясняет, чтобы вернуться к Богу, он говорит, нам не нужно никаких сил. Просто нужно думать о нем и любить его. И все. Кришна сам забирает такого человека, такую душу. Ну, такие вот загадки. Ну, раз начались вопросы, да, давайте.
Угу.
На любом? На любом этапе. С начала до конца это возможно. Личные отношения, ну, что имеется в виду, когда будет духовное тело уже?
Ну, вот я понимаю, что есть этапы развития духовного сознания.
С самого начала уже будет лично, ну, в движении санкиртаны Господа Читания, так. Мы сразу получаем знание об отношении с Верховной Личностью Бога. Сразу же. Мы не идем последовательно Брахман, Параматма, Бхагаван. Гьяна-йога, потом Аштанга-йога, потом Бхакти. Мы сразу занимаемся Бхакти-йогой. С самого первого этапа веры мы уже будем иметь личные отношения с Кришной. Вопрос, какие они могут отличаться, это другой вопрос. Но с самого начала мы уже имеем личные отношения с Кришной. Потому что повторяем Его имя, не что-то еще. Мы не говорим «Ом, Брахман», мы говорим «Харе Кришна». Мы сразу обращаемся лично к Нему. И Он сразу нас занимает преданным служением. Заметили? Может быть, я еще не вижу Кришны, но уже занимаюсь преданным служением каким-то образом. Потому что Личность меня занимает этим преданным служением. Личность занимает мои чувства. Личность привлекает меня. Поймите, когда появляются отношения с Личностью Бога, они не появляются отдельно от всего другого. Означает, что сразу появляются отношения с вайшнавами и гуру. Одновременно. Если свет загорается, сразу все видно. Не то, что видите только вот эту лампу, остальное ничего не видите. Она освещает сразу все. Если выступаете в отношении с Богом, означает, что вы выступаете в отношении с Его преданными сразу же. Уже с уровня веры. Другое дело, я могу не знать об этом. Например, маленький ребенок, он может вступать в отношения с отцом, с матерью, с дедом. Он может не знать, кто его еще дед. Или кто его отец. Может, его отец великий герой там, или дед, но он не знает. Это позже, он вырастет, узнает. Но у него отношения уже есть. Отношения-то есть. Он уже в семье. И наследство есть. Он уже не знает об этом, он еще маленький. Но подрастают, ему говорят, вот тебе наследство, твой дед был таким, отец вот таким. Это еще добавляет ему счастье, не так ли? Если мы, как маленькие дети, мы вступаем в отношения с Богом, может быть, еще не зная, ну, как бы, основательно его природы. Может быть, мы еще не подозреваем, насколько он велик, насколько он могущественен, насколько он добр, степень. Просто сейчас пользуемся этим. Не знаю, как маленький ребенок. Сегодня меня попросили записать, ну, небольшой ролик в честь дня ухода Пурначанды Дас Госвами Махарадж, ученика Прабхупады. Он ушел давно уже из жизни. Он родом из Англии, насколько помню, но ушел в Москве, в больнице. от болезни ушел. У него было немного учеников, рано ушел из жизни. Меня попросили что-то сказать, потому что я его знал тоже, мы общались как-то. И вспоминая сегодня, так я обычно не вспоминаю его, слишком иногда вспоминаю, но сегодня я вспомнил все детали, что были, что было у нас с ним. Я вдруг осознал одну интересную вещь. Больше, чем раньше. Все, что я сегодня имею в сознании Кришны, все, чем сейчас я обладаю, что дано мне за эти годы, это все зиждется на милости вот этих всех вайшнавов. Понимаете? А я этого раньше не знал. Я думал, вот я развиваюсь, я делаю, я получаю. Манмана Бхава, немножко подумай. Помедитируй. Каждый год мы прославляем гуру на Весапуджи. В эти моменты вот такой вот славы мы начинаем понимать. Тоже это важный момент. Или дни ухода Ачарьи, дни явления Ачарьи, Прабхупада, Бхагаватам, Сарасвати. Мы празднуем эти дни, празднуем, потому что это великая милость, великая реализация, возможность понять, что есть что, как оно есть на самом деле, как же есть на самом деле. Что здесь, каждый сидящий здесь, по милости Прабхупады здесь находится. И его учеников. У нас ничего нет своего, кроме милости. Я вспомнил то, одно, другое, третье. Я вдруг понял, что эти самскары, которые я сейчас вспоминаю, они же со мной живут всю жизнь. Они же направляют меня. Я даже не знал об этом. Те простые вещи, которые просто мы не замечаем, они являются основополагающими в жизни. Поэтому не думайте, что у вас нет отношений с Кришной. Вы начали, у вас уже есть отношения с Кришной. Другое дело, когда вы уже войдете в лилу личную, уже имея духовное тело, это другая тема. Об этом не говорят вообще. Еще вопрос?
У меня два вопроса. Первый вопрос про картину, которую мы сегодня приняли в движении нашей, что вы сказали, что я не могу, и что я не приняли. И здесь у меня такой вопрос, не будет ли я выходящего посередине, или я не могу. Что можно сделать?
Усилия физически не помогут. Нет, помогут. Физически тоже усилия могут помочь. Но рано или поздно мы это все как бы сожжем, это используем, все физические усилия, сколько у нас есть времени. Потом это все кончится у нас, энергия физическая. Например, более молодые люди, они много могут делать в сознании Кришны, потому что они еще молоды. Просто имеют энергию здоровья по этой причине. Это физическое преданное служение, тоже преданное служение. Здесь, на этом уровне, когда человек здоров и может совершать служение, его занимают настолько, насколько возможно. Это важно. Чем? Чем это хорошо? Чтобы обрести опыт предания. Не чтобы заработать там карьеру какую-то, чтобы опыт предания обрести. Вот почему так важно. А когда уже есть опыт предания, когда мы понимаем, как предаваться Кришне, могут быть силы, могут не быть силы, неважно. Какие усилия нужно совершать? что предаться Кришне. Ну, это же просто. Просто предайся Кришне, все. А это значит, что не предаешься Кришне, все правильно. Я бы был готов предаться Кришне, но мой ум не готов. Я также могу сказать, я готов пойти на работу, просто тело не хочет. Не я, у меня все в порядке. Тело ленивое у меня такое. Кормите его. Это будет оправдание? Так же и ум не оправдание. Если ты понимаешь, что ты есть душа, ни ум, ни тело, ты не найдешь оправдания. Если ты себя отождествляешь с умом и телом, ты тут же найдешь причину, почему я еще этого не могу делать. Второй вопрос.
Вы сказали, что личную душу,
я тебя почти не слышу, как ты это говоришь, интересно. Чё можешь говорить?
Я говорю, что как увидеть личность в теле.
В теле?
Да, служить. Вот как такое настроение, что именно видеть личность в теле? Они же говорили, что личность видели, они сказали мне, тело вот вам. Вот. Какое настроение должно быть, чтобы увидеть личность в теле?
Но это могут продвинутые преданные видеть. Книги распространяешь ли?
В декабре.
Опыт есть. Ну вот, так ты можешь видеть душу, когда люди берут книгу Прабхупады. Ну, видишь, ты вспомнил. Есть опыт. Да.
Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос во время лекции появился. Я что-то не понимаю, что вот который родился демон в лиге, который был 100 раз добродетельнее по Богу и 100 раз сильнее, но почему он был добродетельнее? Потому что он в прошлой жизни был великим преданным. А почему он родился демоном? Потому что он получил проклятие. Просто мне интересно, как можно быть преданной и родиться в следующей жизни демона, но мне кажется, что чтобы такая личность была демона, мне нужна какая-то другая карма, приобретенная какие-то качества демонические, а у нас был великим преданным, и только из-за проклятия великой личности можно родиться демоном, я не так.
А что ж тут непонятного? А мы кто? Ну вот видишь, как такое может быть, я тоже могу спросить. Как такое одновременно может уживаться в одной личности? Ну, это факт. Мы одновременно преданные, одновременно оскорбители. Все доведены. Вот такая реальность у нас. И это не один пример, еще есть пример Джая-Виджая, Упалиса и Кунхи тоже были прокляты мудрецами, стали демонами.
То есть после проклятия у человека, у личности может появиться желание делать плохие дела? То есть я так понимаю просто, внутри же, ну, это же все автоматное верение человека?
Нет. Это от материальной природы подарок. Дар дается бесплатно. Ты можешь не работать в этом направлении, просто жить в материальном мире, а она тебе наградит.
Чем? Я не понимаю. Что дается подарок?
Демонические качества. Ну скажите, кто сознательно развивает демонические качества? Никто не будет это делать. Все же знают, тут есть добро, есть зло. А ну кто-то становится все равно демоном. Как? Материальная природа награждает. Если ты любишь материальную природу, она тебе сделает подарок. Любить нужно Бога.
Добрый день. Благодарю за возможность присутствовать здесь сегодня. Знаете, во-первых, хотела сказать, что вы мне очень нравитесь, как пишете. Далее, знаете, я недавно столкнулась с такими небольшими трудностями. У меня вообще исчезло в последнее время, такой небольшой кризис личности, все мои старые ценности, они рушатся, и я приобретаю новые. Это постоянный вопрос. В общем, недавно меня попросили выступить перед большим количеством детей. И вообще, как бы всегда, ну, открыто к разговорам, и достаточно люблю поговорить о чем-то, но тут я вдруг осознала, что это такая большая ответственность, потому что это же дети. Еще не мои дети, как я буду выступать перед ними, что я им скажу, чему я их научу. И, в общем, в последнее время у меня тянется очень много людей. Мне от этого немного тяжело, потому что я не чувствую, что я могу быть с ними до конца искренней, из-за того, что эти люди немного не понимают меня. Я вижу их страдания. Я вижу, как эти люди сами себя истязают, это их выбор. И я вижу, что я не могу им помочь. Я пытаюсь что-то сказать или что-то сделать, но я вижу, что это достаточно тщетно. И вопрос мой, он немножко на другой теме, да, как понеслось, вопрос мой о карме. Если я правильно понимаю, а карма — это как раз-таки тот момент, когда ты можешь вернуться назад в голову, правильно? И вообще-то я как-то начала много думать, и я поняла, что вот есть у меня там хорошее, есть плохое, без разницы, что я делаю, у меня есть и то, и другое. У меня есть материальное, очень много, а оно у меня больше как не радует. И вопрос у нас заключается в том, что, допустим, я, как женщина в этой жизни, могу ли я прийти
А что сложно?
Просто от других людей слышала, что если ты в жизни женщина, тогда ты в следующей жизни сначала должна стать мужчиной, а потом только
там. Это слышала от мужчин, наверное. Я понимаю мужчин, да. Как им еще, ну, выглядеть хорошо? Для духовной деятельности, то есть акармы, нет различий между мужчиной и женщиной. Акарма — это духовная деятельность, не материальная. С материальной точки зрения, конечно же, то, что может делать мужчина, женщина не сможет сделать, и наоборот. С духовной точки зрения нет различий никаких. Равные права. Так что в духовном жизни не сомневайся никогда.
Спасибо большое. А советик не дадите, как бы выступить перед этим?
Советик, да. Да, вот я об этом и хотел сказать. Опыт. Опыт. Нужно больше опыта. Когда... Это история, короткая история из жизни Мадхава Ачарьи, когда он был еще ребенком, лет 12, может быть. 12 лет он принял саньясу, вот я думаю, накануне это случилось. Они с отцом были в храме каком-то, и там какой-то майвади проповедовал. Он говорил, что личности Бога нет, есть Брахман, ну, вот эту вот философию майвады он распространял. И Мадхава Ачарья, он, будучи ребенком, услышал и понимал личность Бога. Поэтому он стал как бы говорить, но его никто не слушал. На Писание опирался, все. Никто не обратил внимания. И уходя, он спросил отца: «Отец, ну почему? Ведь Писания говорят, что Бог — личность. И мы повторяем эти Писания. Почему нас никто не слушает? Почему все слушают мою ваду? Ложные учения. Сегодня много ложных учений тоже. И люди их слушают. И пока еще очень немногие слушают о личности Бога, очень немногие. Отец рассмеялся, говорит: «О, Мадава, ты еще ребенок, но пойми, если можешь понять, если ты хочешь, чтобы тебя услышали люди, ты должен принять саньяс, стать великим святым, тогда они будут тебя слушать». Он просто сказал ему так ответ, дал, чтобы успокоить ребенка. На следующее утро Мадхавачари дома не было. Он принял саньяс. Принял саньяс, ушел в ашрам на всю жизнь. И он стал великим проповедником. Его до сих пор слушают. Поэтому нужен опыт. Продолжайте. Я начинал свою проповедь, меня тоже мало кто слушал. Меня в одном городе зал там предоставили на 500 мест, пожалуйста. Я приехал в тот город, зал на 500 мест, сидит 3 человека. И как назло не уходит. И мне пришлось 3 человекам давать лекцию 2 часа. Эти 3 стали преданными, правда, все. 100% успех, видите? 100% преданных стало. 3 человека. Ну, и вот такие были вещи. Потом я стал видеть, что люди не понимают философию сознания Кришны, потому что но нужно ее разъяснить более доступно для них. Так я думал. Если они поймут, то доступным образом, конечно, они примут и книги Прабхупады, и все остальное просто будет. Тогда я стал думать, как доступно вот людям рассказать, что же такое душа и тело. На это ушли годы практики, проповеди в институтах, студентам. И с каждым годом это было все больше и больше. Впечатляло, все больше и больше, я видел, это производит впечатление, все больше и больше это понимается. Сначала студенты все бунтовали на лекциях, оскорбительные вопросы задавали. Преподаватели сидели сзади и смотрели, как идет баталия. Им интересно было тоже, чтобы студенты размяли немножко мозги, тренировались, как атеисты, да, тогда атеисты все были. Потом я заметил, что студенты стали задавать разумные вопросы. На следующий год. Без вызова. Потом студенты стали через год уже записывать какие-то вещи из того, что они слышат. Еще через год я заметил, что преподаватели тоже сидят и пишут. Когда я переехал на следующий год, то все преподаватели уже ждали меня, уже других организовывали в разных городах. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня даже если лекция не получается, может быть, я за усталость, может быть, я что-то там забыл или перепутал, случается в уме климатические условия у них. Люди просто думают: ну, он известный, мы слышали много в лекции, какая разница? Это просто опыт. Так что продолжай, 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 продолжай.
Вы сказали, что царицы, они скорбели, да? Потому что ушла душа, Бог ушел. Кто это личность? Можете рассказать?
Кто это личность?
Да, вообще.
Личность?
Да.
Вот это самый главный вопрос, то, что вы задаете. Ну, на это уйдут у нас годы, годы практики. Личность, мы можем назвать симптомы личности здесь. Симптомы личности. В Бхагаватам задается вопрос, что делает человека живым. Вот что мы называем живой человек или живое существо? Дыхание? Нет. Мехи кузнечные тоже дышат. Они не живые. То, что он ходит, но облака тоже движутся в небе. Они тоже подвижны. И волны подвижны. Может быть, то, что он смотрит, но павлини, перья тоже имеют красивые эти очертания, напоминающие глаз. Мы бы сказали, сегодня есть фотоэлемент, он тоже видит. Перечисляются различные функции, и ничто из этого не делает тело живым, оказывается. Сознание – это лишь присутствие личности, это еще мы не знаем личность. Еще мы не описали личность, мы сказали, да, он есть, а кто? А кто? Сознание – это еще никто. Это просто кто-то присутствует. Поэтому я не знаю, кто. Сознание есть, а кто? Я не вижу, не знаю. Единственное определение личности – это то, что она связана с другой личностью. И вот с какой личностью связана эта личность? Так вы можете определить, кто перед вами. Как в миру говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Личность всегда связана с какой-то личностью. Она живет ради этой личности, одевается ради этой личности, поддерживает жизнь в теле ради этой личности, наряжается ради этой личности. Все делает ради какой-то другой личности. Вопрос, какой личности? Мы сможем определить, кто вы. Если человек живет ради своих детей, исключительно, и своей семьи, то так же делают и все живые существа, и животные тоже. У собаки, у кошки, у свиней и других есть тоже свои дети. Они тоже живут ради этого. Тогда можно сказать, что эта жизнь, ну, пока вот на платформе биологического существования. Личность вот на этом уровне находится. То есть по отношениям. Личность – это взаимоотношения. Единственный смысл личности – общаться с другой личностью. И высший смысл – общаться с высшей личностью. Вот тут вы уже в полной степени можете понять, кто я. Ну, пока такой ответ. Нарисовать пока не могу.
Очень скучала в вашей лекции. И Харе Кришна, все присутствующие, все поместные. И хотела бы задать следующий вопрос. Дело в том, что у меня было очень много свободного времени во время пандемии, и я смотрела сначала, вернее, два Китая Махаре, я смотрела, и мне самые многие моменты ясны. И после этого я вот уже не могла остановиться, я смотрела Махабхару. И после того, как я посмотрела, вы знаете, я, наверное, в чем-то приняла Гитлера и в чем-то приняла Сталина. Можете ли вы это объяснить, как это возможно, что может ли быть так, что эти две личности на самом деле это были верховные личности, которые, возможно, дали спрошли на свою душу во время своего правления?
Интересное сравнение, да. Никогда не связывал Махабхарату. Ни с Лениным, ни со Сталиным, ни с Гитлером. Нет, никакой связи. Никакой связи. Вообще. Ничего общего. Например, люди вступают в брак. Животные тоже совокупляются. Но ничего общего там нет между браком и совокуплением. А внешне то же самое они делают. Они вступают в интимные отношения. Но это невозможно сравнить. Это разные уровни деятельности. Это не Курукшетра была, поймите. Это была демоническая война. Ничего общего не имеет с Курукшетрой. Если вы сейчас увидели Дурьотхану, вы подумали, что это святой человек. Вы бы увидели его и героические качества, и знания дхармы в совершенстве. Этого не было у этих личностей, которые вы перечислили. Ничего общего не было. Были только похожие амбиции. И вот это можно спутать. Прабхупада об этом говорил. Он спросил одного ученика об этом. Как ты различишь амбиции от бхакти? Внешне одно и то же. Как ты различишь? Если у тебя нет духовного видения, ты не различишь. Духовное видение — это, видите, мотив деятельности, причину деятельности, не саму деятельность. Думаете, мало было героев на земле? Несчетное множество героев, отдавших свою жизнь. Но известны лишь несколько, которые знали, за что они отдают свою жизнь. Это разные вещи, конечно. Достигают просто другим путем, не сразу, может быть. Достигают, и обычно люди достигают совершенства не сразу. Манушинам Сахасришу Кашчитая Тадисидая, этот текст говорит, что люди многие не интересуются большинством совершенством вообще. Те, кто интересуется, немногие достигают совершенства и так далее. Очень маленькое количество людей. Поэтому прежде чем сделать какой-то шаг, в следующей жизни еще шаг сделает. Ну, как разгоняется любой предмет, не сразу это происходит. Набирает скорость. Вот. На каком-то уровне можете быстро двигаться. Но начинаете вы очень постепенно, очень медленно. Шанарь, это вот Гита говорит. Очень медленно двигать ум очень опасно для обусловленной души. Что делает Господь Чайтанья? Не трогает ум, смотрите, вы остаетесь на прежнем месте. Сразу дает любовь к Богу. Эмоции духовные. Ум у вас на месте. Вы также работаете, та же семья, все у вас на месте остается. Потому что, чтобы йогой заниматься, нужно, знаете, уйти от людей, уйти в освященное место, уже нужно отречение развить. А вы шли к этому много жизни, представьте уже, что просто начать йогу. Наконец вы должны уйти и еще там решительно от все эти мысли отсечь. И постепенно, постепенно, сотни, сотни лет вы должны медитировать в этом состоянии анабиоза вообще находиться. Чтобы именно сдвинуть ум, понимаете, это очень такая опасная вещь для обусловленной души. Малейшее несоответствие, вы просто будете умалишенный человек. Поэтому медленно, постепенно, шаг за шагом входить в транс. Когда вы в трансе, все, вы в свободном полете, все, нет проблем. Вы там на большой скорости можете двигаться куда хотите, вы свободны. Но пока вы не освобождены, должны очень-очень осторожно, постепенно. Господь Чайтанья все эти пути обошел. Вы ни от чего не отрекаетесь вообще. Наоборот даже. Начинаете еще больше наслаждаться. Пиры, киртаны и так далее. Никуда уходить не нужно. Только святое имя, только святое имя. Вы сразу получаете экстаз. И этот экстаз, этот транс, он вас защищает ум. Если нет транса, экстаза, кто защитит ум? Но поскольку сразу дается вам вот эта защита, вот то, что, о чем Кришна говорит, «Предайся мне сначала, я тебе потом дам защиту». В Кали-югу люди не верят этой заповеди. Господь Чайтанья говорит, хорошо, сразу даю защиту. Сразу даю защиту. И под этой защитой ты будешь развивать свое преданное служение. Сразу. Сразу уже ты уже получил это направление, сразу же на Голоку Вриндаван. В этом направлении. Просто, ну, с планеты на планету, Джана-лока, Тапа-лока, Сати-лока, они двигались вот так, долгий путь был. Еще свои кунтхи они могли двигаться на Голоку Вриндаван. Да. А здесь мы сразу эту вот раса-бхаву получаем, да, Матхурию от Господа читаем, сразу получаем. Это в Кали-юге. Да, просто метод был другой. Метод. Сегодня эти методы невозможны, поэтому сразу Господь читает.
Олег Кришна, спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить, вот вы сказали, что Дурьёдана, он доверил его Кришне, поэтому не осознавал его. Поэтому он говорил ему о том, постоянно. То есть получается, для того, чтобы думать постоянно, нам нужно избавиться от зависти.
Как
это все это?
Как избавиться от зависти?
Да, что постоянно думать.
Если преданный, практикующий, преданный, разумный, практикующий, преданный, искренний, да, разумный, практикующий, преданный, какой еще? Ну, по-настоящему искренний, разумный, практикующий, преданный, который по-настоящему хочет избавиться, повтори все, что сказала, искренний, настоящий, практикующий, по-настоящему преданный, который по-настоящему хочет избавиться от зависти, сможешь повторить? Ну, ты можешь, я знаю, но... Давай.
Искренне повторяющий преданный. Искренне повторяющий преданный. Искренне хочет избавиться от зависти.
И по-настоящему, да? Он будет делать одну вещь. В любом месте, куда, где он находится. Но я имею в виду вот, общество преданное прежде всего. Он сразу, войдя куда-то, будет смотреть, что здесь я могу сделать, чем могу послужить. И сразу так он избавляется от зависти. Это настоящая практика. Рязко расходится, верно? В этот момент рязки нет. Перестали служить. Рязко снова закрывает воду. Оп. И снова бульк. Оп. Вот так мы практикуем. Это искренне, по-настоящему практикующий преданный. Вот это он сознательно будет делать. Он будет знать. Потому что в любое место, куда я приду, где есть люди, первое, что будет, я буду смотреть глазами зависти, обязательно. Материальными глазами. Сразу скованность, кто такие. И так далее. Это материальная позиция. Но как только вы начинаете что-то здесь делать, в этом месте послужить, там что-то поднести, что-то убрать, или принесли фрукты алтарю, и вот что-то вы сделали здесь, служение, атмосфера сразу меняется. Когда каждый это делает здесь, будет атмосфера Вайкунтхи. Все очень просто. Просто это нужно делать, практиковать. По-настоящему. Если вы спрашиваете о зависти, значит, нужно и так делать. И все это почувствуют. Сегодня будет Дамадараш такая. И каждый здесь для очищения души, служение. Чистое, любовное, преданное служение. К этому стремимся. Нет другого метода, который превосходил бы чистое, преданное служение. Не существует такого метода. Этот метод равен Богу. Даже Бог подчиняется вашему служению преданному. Он подчиняется вашей любви, вашему искреннему, бескорыстному служению. Тот же самый принцип, только там нужно по-другому применять, другой метод найти. Там вас не поймут. Буду вас использовать как слугу. Материалисты они извратят этот принцип. Сначала нужно дать им знания. Это служение совершается обычным людям. Сначала знания даются. Как быть чистым? Что такое душа? Отличить материю и дух. Сначала нужно разобраться в этих вещах. Затем вы сможете уже вовлечь их в служение собственным примером. Либо они могут неосознанно служение совершить, неосознанно. Просто попросите их что-нибудь сделать, помочь. Они скажут, то хорошо, я помогу, есть добрые люди. Но он это сделал для Кришны, не зная. Так получит благо огромное. Когда мы распространяем книги, кто-то покупает Бхагавад-гиту, он совершает агьята-сукрити, этот человек. Неосознанную благочестивую деятельность. Агьята-сукрити. Он может не знать, что за книга, как связана с Богом, но он платит деньги и реально совершает служение, не зная об этом. Это агьята-сукрити, на его счет записывается благочестивый. Все, кто купил книги Прабхупады, даже еще не читая их, они уже отличаются от тех, кто не купил книги Прабхупады. Видели это? Я видел, когда книги распространял. Когда на улице человек говорит, о, у меня есть уже такая книга. И все, а он с вами свободно разговаривает, он уже такой открытый. Он совсем другой человек.
Последний вопрос. Харе Кришна. Очень рада, что сегодня организовано это мероприятие. Искренне рада, благодарю. У меня, наверное, есть немножко личного характера, может быть, вопрос. Скажем так, ведомо сюда о том, что душа постоянно перерождается, то есть проходит реинкарнацию, там, очистку, допустим, там, более мрад, и так далее, ну, то есть это все прописано. Можно такой вопрос? Я даже не знаю, как вы это сказать, может быть. А вы помните свои, допустим, предыдущие реинкарнации? Сколько у вас было, как, допустим, именно между ними происходили какие события? То есть мало кто помнит, что происходит. Обычно. Ну, то есть, как бы есть много преданных, есть много людей, которые достигли там определенных духовных высот, ну, помнят, что у них было. Но они не помнят, что было между. То есть, я понимаю, что люди это отличные, скажем так, биологические, как бы это, механизмы, которые могут отлично все считывать. допустим, вот между Библией и Писанием воплощение, мало кто помнит, что было. Почему так? Помните ли вы?
Прошлое воплощение? Или между воплощениями? Между воплощениями?
Да. Что было между, и, например, сколько, например, было у вас?
А, да, наверное, так, 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 да, так. Тот, кто родился уже в этом теле и не имел мистического опыта отделения от тела, он не сможет понять, что происходит между воплощениями. Не сможет. Это совсем другое измерение сознания. Но если кто-то имел опыт отделения при жизни от этого тела, он может до какой-то степени понять, что происходит между воплощением. До какой-то степени, потому что полного разрыва с телом не было. Не было. Поймите, что в теле совсем другое измерение существования, оценка, размышлений, вообще понятие жизни. Вообще не сочетается с тем, что после смерти вы увидите. Вы даже себе представить не сможете, если у вас не было такого опыта. Поэтому никто не вспомнит. Формально, да, можно просто представить на основании моего земного опыта. Ну как, во сне я бываю иногда. Вот что-то можно сравнить с каким-то состоянием сна. Не больше, думаю. Остальное воображение. Из ряда фантастики. Реальный опыт не передаваем. Этот опыт душа может еще обрести в утробе матери до рождения. Вспомнить свои прошлые жизни, много причем, если она благочестива. До выхода из утробы матери. После выхода уже нет. Она входит в тело, и вы уже ничего не сможете сделать. У вас через органы чувств, через ум, через отношения все поглощается. Все забываете. Невозможно. Такой силы нет, чтобы самому вспомнить все это. Применяют некоторые методы, там регрессии, я знаю об этом. Но это лишь, ну, оттенок, это не точное воспроизведение. Не может быть точное воспроизведение. При этом они могут вспомнить только прошлой жизни, а между этими вещами вряд ли кто-то сможет что-то сказать. Встреча с Ямараджем — это не просто какое-то времяпровождение, которое могу помнить или не помнить. Никто не помнит этого. Ямараджи никто не знает. Хотя, возможно, видели много раз его. Никто не знает его. Это не такая личность, которую можно сфотографировать и на стенку повесить. Нет, нет, нет. Много секретов существует в этом мире. Измерения сознания, поймите, совершенно разные. Какое-то время, когда вы выходите из тела, вы видите все вот наоборот. Даже так. Если вы сидите на облаке, вы видите, что облако очень твердое и заряженное. А это плоть. Она рыхлая, скользкая. Ее практически не существует для тонкого тела. Это лишь детали, некоторые детали. Там нет денег. Там нет земной поверхности. Представьте, какие там ценности. Здесь земля и деньги только. И недвижимость на земле. А там что? Только пища. Поэтому усопших кормят. Обряды совершают, кормление совершают. Гаруда Пурана это описывает более подробно. Но это, опять же, описано для нас в той степени, насколько мы можем это понять. Это не так просто. Но, собственно, в этом и необходимости-то большой нет. Это уже все в прошлом. Самый важный настоящий момент времени сейчас. Не думайте, что это ценнее помнить, чем тот момент, в котором я сейчас просто нахожусь. Самый ценный момент в моей жизни — это настоящий момент.